Дорогие братья и сестры, в эфире радиоканала «Воскресенье. Беседы о вечном», и мы продолжаем наш разговор с протоиереем Александром Сандриевым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Напомню, что мы читаем книгу матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни», и сегодня мы закончим читать и комментировать отрывок о евангельском типе благочестия. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, начнем читать. Вообще в мире существуют две любви – берущая и дающая. И это распространимо на все виды любви, не только к человеку. Каждый может любить друга, семью, детей, науку, искусство, родину, свою идею, себя, даже Бога с двух точек зрения. Даже те виды любви, которые по всеобщему признанию являются самыми высшими, могут носить двоякий характер. Возьмем для примера любовь материнскую. Мать может зачастую забывать себя, жертвовать собой для своих детей. Это еще не обеспечивает ей христианской любви к детям. Надо поставить вопрос, что она в них любит. Она может любить отражение себя, свою вторую молодость, расширение своего личного «я» в других «я», которые становятся отграниченными от всего остального «мы». Она может любить в них свою плоть, черты своего характера, отраженные в них свои вкусы, продолжение рода. И тогда непонятно, в чем принципиальная разница между эгоистической любовью к себе и якобы жертвенной любовью к своим детям, между «я» и «мы». Все это есть похотливая любовь к своему, ослепляющая зрение, заставляющая не замечать остального мира, не своего. Такая мать будет думать, что достоинство ее ребенка несравнимо с достоинством других детей, что его неудачи и болезни гораздо мучительнее, чем у других. И, наконец, что можно иногда и пожертвовать сытостью и благополучием чужого ребенка, чтобы добиться сытости и благополучия своего собственного. Она будет думать, что весь мир, в том числе и она, призван служить ее ребенку, его кормить, поить, воспитывать, разглаживать перед ним все дороги, отстранять всякие помехи и всяких соперников. Это есть вид похотливой материнской любви. И только та материнская любовь, которая видит в своем ребенке подлинный образ Божий, присущий не только ему, а и всем людям, но отданный, как бы порученный на ее ответственность, которую она должна развить и укрепить для всей неизбежной на христианском пути жертвенности, во всем перед ним лежащем крестном подвиге христианина. Только такая мать любит своего ребенка подлинно христианской любовью. От этой любви она будет более зряча к бедам других детей, более внимательна к их беспризорности. Ее отношение от наличия христианской любви в ее сердце станет отношением во Христе ко всему человечеству. Это, конечно, самый острый пример. Но не подлежит сомнению, что любовь ко всему существующему распадается на эти два вида любви. Можно похотливо любить свою родину, стремясь к тому, чтобы она славно и победно развивалась, подавляя и уничтожая всех своих противников. Можно любить ее по-христиански, стремясь, чтобы в ней наиболее ярко явлен был лик Христовой правды. Можно похотливо любить науку и искусство, стремясь в них выразить себя и покрасоваться. Можно любить их, осознавая свое служение, свою ответственность за данный Богом в этой области дар. Можно идею всей своей жизни любить за то, что она моя идея, и противопоставлять ее завистливо и ревниво всем иным идеям. Можно и в ней видеть дар, данный мне Богом для моего служения, вечной его правде во время моего земного пути. Можно самую жизнь любить похотливо и жертвенно, даже к смерти можно отнестись двояко. Можно к Богу обратить две любви. Одна будет видеть в нем некоего небесного покровителя моих или наших земных вожделений и похотей, другая жертвенно и смиренно отдаст в его руки свою маленькую человеческую душу. И кроме наименования «любовь», кроме внешних обличий между этими двумя любвями нет ничего общего. В свете этой христианской любви каков должен быть аскетический подвиг человека? Каков тот истинный аскетизм, который с неизбежностью предполагается самым наличием духовной жизни? Мера его – самоотрекающаяся любовь к Богу и человеку. А аскетизм, ставящий в центр всего свою собственную душу, спасающий ее, отгораживающий ее от мира, в пределе своем упирающийся в духовный эгоцентризм, в боязнь растратить себя, расточиться хотя бы даже и в любви, это не есть христианский аскетизм. Чем можно мерить и определять пути человеческие? Каков их прообраз, первосимвол, предел? Это путь богочеловеческий, Христов путь на земле. Слово стало плотью. Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях. Этого одного было бы совершенно достаточно, чтобы говорить о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и самоуничижающейся любви Христовой. В этом заложено все дальнейшее. Всего себя, все свое божество, все свое божественное естество и всю свою божественную ипостась низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пещеры. Нету двух богов и двух Христов, одного пребывающего в блаженстве в недрах Святой Троицы, а другого приявшего зрак раба. Единый Сын Божий, Логос, стал человеком, умолил себя до человечества. И дальнейший путь его – проповедь, чудеса, пророчества, исцеление, алкание и жажда вплоть до суда у Пилата, до крестного пути, до Голгофы, до смерти – это путь униженного человечества его и вместе с ним – снишедшего к человечеству божества. Какова была любовь Христова? Копила ли она что-либо? Соблюдала ли и мерила свои духовные дары? Что она пожалела, на что поскупилась? Человечество Христово было оплевано, заушено, распято. Божество Христово было воплощено целиком и до конца в этом оплеванном, заушенном, униженном и распятом человечестве его. Крест, орудие позорной казни, стал миру символом самоотрекающейся любви. И никогда и нигде от Вифлеема и до Голгофы, ни в беседах и притчах, ни в творимых чудесах, Христос не давал никакого повода думать, что Он не весь до конца жертвует Себя на спасение мира, что есть в Нем какой-то резерв, какая-то святая святых, которую Он пожертвовать не хочет и не должен. Свое святая святых, свое божество принес Он за грехи мира, и именно в этой полноте вся сила Его божественной и совершенной любви. Это единственное, что мы можем вывести из всего пути Христова на земле. Но, может быть, такова сила любви божественной, потому что Бог, и отдавая Себя, остается Богом, то есть не растрачивает Себя, не губится в этой страшной жертвенной растрате. Человеческая же любовь не может всецело определяться законами любви божественной, потому что по этому пути человек может опустошить себя и потерять главное – путь спасения своей души. Но тут нужно только внимание к тому, чему Он нас учил. Он говорил, что если кто хочет идти за Ним, да отвержется себя и возьмет крест свой. Отвержение себя – это главное, без чего нельзя идти за Ним, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства духовные, все претворить в Христову любовь, принять ее как крест свой. И еще он говорил не о себе и не о своей совершенной любви, а о любви, которую человеческое несовершенство может вместить. Больше любви никто не имеет, чем тот, кто душу свою полагает за други своя. Как скупо и стяжательно подставлять здесь под слово «душу» понятие «жизнь». Христос говорил именно о душе, об отдаче своего внутреннего мира, о полной и безусловной самоотдаче, как о пределе долженствующей христианской любви. Тут опять-таки нет места бережению своих духовных богатств. Тут отдается все.
Вот, да, такой довольно-таки большой отрывок, но вот это различие, что любая любовь, родительская, дружба, любовь к родине, может быть похотливая, может быть христианская. Вот это одно из тоже откровений именно Нового Завета, что христианская любовь, агапе, это та любовь, которую человек может выбрать. Все остальные типы любви, они как бы даны человеку в дар, они свойственны его природе. Мы не можем не дружить с человеком, если нам человек понравился. Мать не может не любить, ну, если это нормальная мать, вот обычно, если у нее появляется ребенок, она не может ребенка не любить. Это естественно. То есть естественный тип любви. Если мы любим, например, что там, шашлык кто-нибудь, или там кто что любит, мороженое там дети, они не могут его не любить. Это естественно, любить то, что приятно твоим. Вкусно, да? То, что тебе вкусно, да.
Ну, мать тоже, мне кажется, может любить естественной любовью, а может вот, то есть тут, мне кажется, не две грани, а даже три. То есть это может быть естественная любовь, может быть христианская, а может быть похотливая. То есть любовь матери, она же не всегда между этими двумя.
Да, да, конечно. Вот естественная любовь, она так или иначе все равно вписана в культуру, вписана в общечеловеческие ценности, так или иначе, а значит, в заповеди Божьи. А значит, это все равно мы можем говорить о какой-то такой христианской составляющей этой любви. Может быть, еще дохристианской, но что-то христианское этому уже есть, потому что она так или иначе проверяется заповедью. Заповедью там «не убей», «почитай отца и мать» и так далее. Это все является плодами общечеловеческой культуры. То есть теми новыми заповедями, если взять библейский контекст, то теми новыми заповедями, которые Бог дал всем, всему человечеству. Кто вот помнит Библию, Бог дал Ною заповедь одну самую главную: «Не убий». И этой заповедью мерится вообще любая нормальная культура. В той культуре, где естественным является ценность человеческой жизни, эти культуры стоят тысячелетиями, веками. Там, где процветают человеческие жертвоприношения, где процветают такие страшные культы и так далее, они, как правило, сами себя разрушают. Там религия, там, как их, инков, ацтеков, кому интересно, религия хананеев, вернее, где были человеческие жертвоприношения, они приносились в большом количестве. И поэтому все равно вот есть любовь, которая так или иначе постепенно становится христианской любовью. Любовь к матери, к детям, любовь к родине, любовь к другу своему, любовь, дружба, там, филио. Даже любовь мужчины к женщине, эрос, когда вот происходит любовь мужчины к женщинам, она может действительно как совместный путь к Богу, тогда это все пронизывается, пропитывается христианской любовью. Либо это просто самоудовлетворение и то, что вот пишет мать Мария, похотливая любовь. Похоть как желание удовлетворить только себя. Что такое похоть? Это именно самоудовлетворение или нацеленность на удовлетворение самого себя. Отсюда идет такое понятие самость, эгоизм. И, конечно, такая любовь, она только разрушает.
То есть, когда другой человек воспринимается как объект потребления.
Да, только, как, да? Как объект потребления.
Ну, проще говоря, что человек воспринимается как тот, кто должен мне делать хорошо. Угу. Да? Удовлетворять мои потребности какие-то.
Да, да.
Это может причем прикрываться очень вполне себе красивыми словами. Да, При этом люди могут говорить, что любят друг друга. И так
я там ночами не спала, а ты по электричкам ездишь. Ну, это, конечно, так мило, милый мультфильм наш. Но, тем не менее, так часто бывает, когда мать сыну говорит: я ночами не спала, поэтому ты должен поступать в тот вуз, который я тебе скажу, например.
Потому что я ради тебя, допустим, там ушла с любимой работы для того, чтобы с тобой нянчиться.
Да, что-то вроде того. Эта любовь, она не подразумевает свободы другого человека. Еще раз резюмируем. Существуют разные типы любви. Там, любовь к вкусу какому-то, любовь родительская, любовь мужчины и женщины, эрос называется по-гречески, любовь, дружба, филио. Это все естественные проявления любви, которые свойственны каждому из нас. Каждый из нас хочет этой любовью как-то жить. Но только один тип любви, агапе, с греческого переводится как «любовь», которая связана с выбором и с ценностью. То есть человек ее выбирает и ценит. Причем ценит не тем, что ее можно продать куда-то. Вот. Она не имеет цену, она есть ценность, которую человек постоянно создает. Он постоянно создает эту ценность, потому что вкладывает в нее смысл. Вообще ценность рождается от того, когда человек какой-то смысл вкладывает в эту ценность, и этот смысл постоянно растет, он постоянно живой, как вот дерево, которое растет. Это и есть растущий смысл, как зерно. И вот именно такая любовь и способна всю остальную жизнь, все остальные типы любви пропитать и спасти. И отсюда складывается вот этот момент про отречение, про который говорила мать Мария, что именно когда ты начинаешь видеть, как ты должен любить, понимая любовь божественную, то есть ты себя сравниваешь с тем, как Господь любил человека, и что он самоотрекался, ты начинаешь понимать, что вот твоя любовь, она связана с отречением от своей воли, от своих вот этих похотливых желаний, которые в каждом из нас есть в той или иной степени. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они обязательно есть. Каждый хочет любить своей любовью для себя. Своей любовью для себя. Но когда ты начинаешь сравнивать себя со Христом, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я вас возлюбил. И вот здесь и происходит самоотречение. Ты начинаешь знать, понимать, как правильно любить, как правильно дружить, как правильно любить сына, дочь и так далее. Начинаешь отрекаться от своего желания любить так, как тебе хочется. Начинаешь вкладывать именно вот эти христианские христианские смыслы в ту любовь, которая у тебя есть. И вот здесь и необходимо самоотречение, потому что в данном случае приходится порой себя ломать, иногда даже через колено какие-то свои желания, амбиции и так далее.
Ну, давайте продолжим читать «Мать Марию». У нас времени, к сожалению, не так много, поэтому мы пропустим несколько абзацев. Но я очень надеюсь, что наши слушатели захотят сами, уже глазами просто почитать эту книгу «Мать Мария Скопцова. Типы религиозной жизни». Ну, если вы не найдете ее в печатном виде, то в интернете, в различных электронных библиотеках она есть, в том числе вот на сайте «Православие Мир» библиотеки. Но если в центре церковной жизни стоит эта жертвенная, самоотдающаяся любовь Евхаристии, то где ее границы, где периферии этого центра? В этом смысле можно говорить о всем христианстве как о вечно совершаемой внехрамовой литургии. Что это значит? Это значит, что не только в определенном месте, на престоле храма, должна нами приноситься бескровная жертва за грехи мира, жертва самоотдающейся любви, а что весь мир в этом смысле является единым престолом единого храма, что для этой вселенской Евхаристии, подобно хлебу и вину, мы должны приносить наши сердца, чтобы они присуществлялись в Христову любовь, чтобы Он рождался в них, чтобы они становились сердцами богочеловеческими, и чтобы Он эти наши сердца давал вснеть миру, чтобы Он приобщал весь мир этими отданными нами сердцами, и чтобы таким образом мы были с Ним едино, чтобы заново не мы жили, но жил в нас Христос, воплотившийся в нашу плоть, вознесший нашу плоть на Голгофский крест, воскресивший ее, отдавший ее как жертву любви за грехи мира, принявший ее от нас как жертву любви к себе. Тут действительно всячески и во всех Христос. Тут безмерность христианской любви, тут единственный путь охристовления, единственный путь, который нам открывает Евангелие. Что это значит в земном конкретном смысле? Как это проявить при каждой встрече с человеком, чтобы эта встреча была настоящей, подлинным богообщением в человекообщении? Это значит каждый раз отдать Христу душу свою, чтобы Он ее принес в жертву за спасение данного человека. Это значит соединиться с этим человеком в жертве Христовой, в плоти Христовой. Таковы единственные заветы, полученные нами в благовествовании Христовом и подтверждаемые ежедневно во время совершения Евхаристии. Таков единственный подлинный путь христианина, и в свете его все другие пути меркнут и затуманиваются. Нельзя осуждать идущих этими другими путями, условными, нежертвенными, не требующими самоотдачи, не открывающими всей тайны любви. Но и молчать о них тоже нельзя. Может быть, раньше можно было, а теперь нельзя. Приходят такие страшные сроки, мир так изнемогает от своих струпьев и ран, так взывает в тайниках своей души к христианству и одновременно так далек от христианства, что христианство не может, не смеет явить ему свой лик в искажении, в умолении, в засланности. Оно должно опалить его всем огнем Христовой любви, оно должно за него пойти на крест, должно воплотить в нем самого Христа. И пусть этот вечно вновь воздвигаемый крест будет новым эллином безумием и новым иудеем соблазном. Для нас он будет Божьей силой и Божьей премудростью. Пусть мы призваны к духовной нищете, к юродству, к гонениям и поношениям. Мы знаем, что это единственное призвание, данное нам самим гонимым, поносимым, нищающим и умоляющимся Христом. И мы не только верим в обетованное блаженство. Сейчас, сию минуту среди унылого и отчаявшегося мира, мы уже вкушаем это блаженство тогда, когда с Божьей помощью и по Божьему повелению отвергаемся себя, когда имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда в любви не ищем своего.
Да, вот здесь, конечно, Евхаристия как образ действующего Евангелия. Там Мать Мария писала чуть выше, что как такое облако смыслов, которые Господь нам открыл, они начинают прорастать в нашей жизни. И вот прорастать начинает через Евхаристию. Вот, напомним братьям и сестрам, что Евхаристия переводится как благодарение, что вот эта благодарность нашего сердца выражается, вырастает в благодарность вообще всей жизни. Можно привести такой образ, он евангельский, что вот те смыслы, которые в Евангелии мы усваиваем через чтение, через понимание, сознание, размышление, они поливаются кровью и телом Христовой, водой жизни вечной. И через вот это поливание такого, таких смыслов, они начинают расти. Растут они как? Они растут таким образом, что мы начинаем ими жить, начинаем видеть в конкретных ситуациях, вот то, как она говорит о конкретном земном смысле, как вот мать Мария говорит о конкретном земном смысле, что каждая ситуация, каждая встреча с человеком, она является тем, что вот этот смысл евангельский прорастает и утверждается в таком, в личном общении с этим человеком. Вот здесь конкретные вещи какие происходят. Здесь очень много каких, можно сказать, слов и примеров привести. Но мне кажется, самое главное, что происходит, человек, живущий евангельским подходом, несмотря на всю свою грешную природу, несмотря на все свои немощи, он не может быть равнодушным к другому человеку. И он не может пренебрегать другим человеком. Но это очень близкие вещи. Вот эта небрежность по отношению к другому человеку и равнодушие – это то, что является самым противоположным Евангелию. Умение быть неравнодушным, а здесь же как происходит? Ведь человек не может себя заставить не быть равнодушным. Он не может взять и сказать: «Я сегодня буду неравнодушным». И начнет, например, быть неравнодушным.
Ну, он может роль попробовать играть.
Да. Вот один из самых страшных фильмов насчет духовной жизни – это фильм Бюнюэля «Веридиана». Я, может, уже говорил как-то, советовал. Вот там как раз-таки человек пытается быть неравнодушным, но вот потому что так надо. Из чувства долга она старается быть неравнодушным. Вот она получает большое там наследство и себе домой заводит там различных там бездомных, там алкоголиков, пьяниц, вот, и наполняет ими дом свой. Думает, что этим самым она будет неравнодушна к ним. Ну, в итоге это кончается очень плохо, я не буду рассказывать, потому что иначе фильм неинтересно смотреть. Вот, и он показывает вот то, что человек не может взять и быть неравнодушным. Чтобы быть неравнодушным, нужно впитать евангельский свет. Нужно начать жить евхаристической жизнью. Причем жить евхаристической жизнью, как нам мать Мария здесь прекрасно открыла, это не просто ходить и причащаться телу и крови Христа. Если человек причащается и этим причастием не делится, не причащает других людей, то его причастие уходит как сквозь решето. Вот в конце евхаристических молитв священник читает такую молитву, что вот «сподоби нам причаститься и нами всем людям». То есть он от лица всех прихожан, всех верных, кто стоит в храме, говорит такие удивительные слова, что мы причащаемся для того, чтобы через нас причастились другие люди. Этого не происходит, если мы причащаемся и пытаемся, как это сказано, сохранить причастие. Вот есть такой термин «сохранить причастие». Вот. А мне кажется, наоборот, нужно причастие тут же отдать, передать кому-то. То есть причастился, тебя посетила благодать Божия, ты чувствуешь радость от сопричастности с Богом.
И нужно это часто люди говорят: растерял всю благодать, вышел из храма, там, да, поругался с кем-нибудь, и все, благодать растерял.
Да, да, вот, действительно так, вот, только если он, человек, выйдет с намерением не просто, чтобы для себя что-то сохранить, именно так иногда неправильно понимают Евхаристию, а выйдет с намерением пойти и кому-то отдать частичку вот этой любви, он может быть опустошенным. Действительно, когда человек служит, и он бывает, испытывает проблемы, трудности, испытывает, что его вот выжимает иногда, как будто, как вот, что он выжатый, бывает такое психологическое выгорание, еще говорят, что есть такое профессиональное выгорание. И это действительно так. Но когда человек вот, причастившись, пошел, отдал, он снова пустой, он снова может причащаться. И вот происходит удивительная вещь. Чем глубже человек осознает вот эту ответственность за передачу причастия, чем он это целостнее, то есть когда это входит в его систему мировоззренческую, он становится таким делателем, которого Господь посылает в этот мир, что вот Господь его посылает быть делателем в этом мире, а именно в том, чтобы причащать других людей. То есть задача христианина не в том, чтобы ему причащаться даже, а в том, чтобы причащать других людей. И когда этого не происходит, когда он не причащает других людей Христу, то он на самом деле не является христианином. Вот. Он может быть вот все те типы благочестия, которые мы проходили, вот в лучших случаях он может быть в одном из них. Это может быть, еще раз подчеркну, человек честный, пытающийся жить правильно, пытающийся найти хорошее устроение в жизни, хотящий всем добра. Вот. Но он устроен неправильно, неправильно устроено его понимание, взгляд на жизнь. То есть мировоззрение его не христианское. Мировоззрение не христианское. Оно какое угодно, но не христианское. Потому что в христианском мировоззрении человек настроен только на одно. Причастившись, пойти поделиться с ближним твоим.
Мне кажется, сейчас ваши слова могут многие воспринять неправильно. Причастился и пойти причастить другого, многие, мне кажется, воспримут так, что надо пойти и проповедовать людям Христа. Это так?
Имеется в виду это декларативно проповедовать, да? То есть такую декларацию.
Ну вот как часто от женщин верующих слышишь вот такие сетования на то, что там мама или сын или муж, вот тащу-тащу, тяну-тяну в церковь, уговариваю-уговариваю пойти на службу или причаститься, и ни в какую, и никак. Вот что же с ними делать, с такими вот непутевыми?
Да, если так меня поняли, то, конечно, все поняли, все наоборот. Безусловно, что если мы кому-то и должны что-то сказать, только тогда, когда нас спрашивают. Христианин не может навязывать свою веру, не может заставлять других верить, но он может делиться с другими своими силами, он может с другими делиться там, своим опытом. И при этом, если это никак не связано с церковью, с Богом, не надо приплетать Бога везде, потому что только хуже сделаешь. Это быть человечным везде. Научиться видеть вот эту человечность в отношениях с каждым человеком. Это, собственно говоря, и есть причастить другого, когда ты подходишь не формально к человеку, а именно неравнодушно. Ты понимаешь его проблему или открывается тебе его проблема, и ты вдруг начинаешь осознавать, что это твоя, как в каком-то смысле, твоя личная проблема. И вот уже сердце начинает болеть за этого человека. Вот так должно происходить. И ты начинаешь прикладывать и все свои умственные какие-то, может быть, и другие средства и ресурсы для того, чтобы у ближнего та проблема, которая перед ним стоит, она была решена.
Мне кажется, это как раз высшая форма святости, то, что мы видим святых, вот кто их видел, так или иначе встречал в жизни или на страницах житий святых, или лично, при личной встрече, это ведь то, что мы прежде всего замечаем, что человек, близкий к святости или святой, он смотрит на любого человека, как на единственного, который вот сейчас для него чрезвычайно важен. Я тут вспоминаю свою встречу с епископом Василием Родзянко. Это было в 89-м или 90-м году, я сейчас точно не вспомню, когда он приезжал в Екатеринбург. Да, и выступал в ДК автомобилистов. Тогда было... Вы тоже были, да. Но вот видите, как тесен мир. Я тогда еще записывала эти встречи на огромный такой магнитофон, где еще кассетный был магнитофон, и у меня до недавнего времени даже где-то хранились эти кассеты, правда, запись довольно низкого качества, поэтому в эфир ее дать было бы нельзя, ну просто как память. И вот у меня, конечно, была надежда взять интервью. Я тогда уже на СГТРК вела такую маленькую передачку «Православный календарь», в рамках которой у меня была возможность вот небольшое такое интервью с владыкой дать. И я очень надеялась, что вот после встречи я к нему подойду и получится с ним поговорить. К сожалению, ничего не получилось, потому что владыка очень устал, и люди, которые его сопровождали, они его увели, ведь он уже был достаточно стареньким таким человеком. Но вот этот момент, когда я подошла к владыке, обратилась к нему, и он посмотрел на меня, я буду помнить, наверное, до конца моих дней, потому что он обернулся, посмотрел на меня, и это был взгляд человека, ну, вот как любящий дедушка смотрит на свою любимую внучку. Это при том, что он видел меня первый раз в жизни и не знал еще моего имени, и не знал, что я от него хочу. Такая вот какая-то любовь и ласка были в его глазах, такое принятие, такая готовность что-то для меня сделать, чем-то мне ответить. И было видно, как безумно ему жаль, что он не может пойти мне навстречу и поговорить со мной. И вот такие вещи помнишь всю жизнь. И если бы мы действительно могли вот так вот каждому человеку на нашем пути отнестись, я думаю, уже давно бы Царство Божие бы настало на земле.
Да, я тоже помню, для меня были его слова, когда его спрашивали про Льва Толстого. Он очень просто сказал, за него, говорит, надо молиться. Я был просто поражен, что можно, оказывается, молиться и за Толстого тоже в то время. Вот, и поэтому сейчас я всегда молюсь и за Федора Михайловича, за всех тех, которые сформировали мое мировоззрение. Потому что вот любовь, она неравнодушна даже к тем, которые были когда-то. Вот это тоже очень важный момент. Еще, мне кажется, хорошая иллюстрация вот именно к теме неравнодушия – это такое интересное святоотеческий такой образ стихотворения или поэмы «Чудесная лампада». Я не буду ее сейчас пересказывать, цитировать, просто вот посоветую всем почитать, найти, она в интернете есть, просто забиваете эти «Чудесная лампада», она везде высвечивается. Такая удивительная поэма о жизни святого, о его неравнодушии к такому человеку, каким он тоже сам когда-то был, вот так вот скажу.
Ну что ж, мы дочитали книгу матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». В конце уже мы последнюю часть «Евангельский тип благочестия» мы уже читали с некоторыми сокращениями, потому что боялись не успеть закончить. Поэтому я всех наших слушателей призываю найти эту книгу и познакомиться с ней самостоятельно, тем более, что со слуха не всегда все тонкости смысла воспринимаешь. И я благодарю отца Александра Сандарева, который, как обычно, даже на такой сложной светлой неделе, утомительный для всех священников, нашел для нас время, пришел с нами поговорить. Очень всегда вам благодарна за то, что вы нас посещаете, приходите, находите время. Еще раз, Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры!